Мы с твоим отцом много раз пировали вместе. Неужели есть причина, почему мы с тобой должны поступать иначе? Ты можешь развести огонь, а я свяжу ягненка и приготовлю вертел, чтобы его пожарить. Я прямо-таки чувствую вкус жареной ягнятины».
Пауку так хотелось есть, что кружилась голова. Будь у него язык, он, возможно, согласился бы, уверенный, что болтовнёй найдет выход из самого неприятного положения. Но языка у него не было. Левой рукой он подобрал второй камень.
«Так давай попируем и станем друзьями. Пусть не будет больше размолвок», — сказал незнакомец.
«Остервятник и ворон очистят мои кости», — подумал паук. Незнакомец сделал еще шаг к пауку, который решил, что сейчас самое время бросить первый камень. Паук всегда гордился отменным глазомером и прекрасным броском, и камень ударил в точности туда, куда он рассчитывал — в правую руку незнакомца. Незнакомец выронил мешок, следующий попал в висок. Паук метил ровно между широко поставленных глаз, но незнакомец пытался увернуться. Тогда незнакомец побежал со всех ног, и хвост у него за спиной был прям как палка. На бегу незваный гость выглядел то человеком, то зверем. Когда он скрылся из виду, паук встал и прошел несколько шагов забрать ягненка с черным хвостом. Когда он достиг тушки, ягненок шевельнулся, и на мгновение пауку показалось, что он еще жив. А потом он увидел, что по шкуре ползают черви. От туши несло, и трупная вонь помогла пауку хотя бы ненадолго забыть про голод. Держа на вытянутой руке, он отнес трупик к обрыву и выбросил в море. Потом вымыл руки в ручье. Он не знал, сколько часов провел в этом месте. Время здесь растянулось и искривилось. На горизонте садилось солнце.
«Когда оно уйдет под воду? Но до восхода луны», — подумал паук. «Вот когда зверь вернется».
Неумолимо веселый офицер полиции Сан-Андреаса сидел в дирекции отеля и слушал, как Дейзи и толстый Чарли наперебой рассказывают о случившемся в Англии, а потом в ресторане, и делал это с безмятежной, равнодушной улыбкой на широком лице. Иногда он поднимал палец и чесал себе ус. Они рассказали полицейскому, что скрывающийся от правосудия преступник по имени Грэхэм Хорикс подсел к ним, когда они обедали в ресторане, и грозил Дейзи пистолетом, которого, как им пришлось признать, никто, кроме Дейзи, не видел. Толстый Чарли рассказал про инцидент с черным Мерседесом и велосипедом, и нет, он на самом деле не видел, кто был за рулем, но знает, откуда взялась машина, и сообщил полицейскому про дом на скалах. Полицейский задумчиво погладил черные с проседью усы.
«Действительно есть такой дом, как вы описали, однако он принадлежит не вашему Хориксу. Вы описываете дом Бейзела Финнегана, весьма респектабельного джентльмена. Уже много лет мистер Финнеган питает здоровый интерес к поддержанию закона и порядка на нашем острове. Он давал деньги на школы, но, что еще гораздо важнее, пожертвовал солидную сумму на строительство нового полицейского участка».
«Он пистолет мне к животу приставил», — вспыхнула Дейзи. «Он говорил, что если мы не пойдем с ним, откроет стрельбу».
«Если это был мистер Финнеган, дамочка», — возразил полицейский. «Уверен, всему найдется очень простое объяснение».
Открыв портфель, он достал стопку бумаг.
«Вот что я вам скажу. Поразмыслите о случившемся. Поспите. Если на утро вы будете убеждены, что дело не в винных парах, то просто заполните эти бланки и завезите все три экземпляра в участок. Поезжайте в новый полицейский участок, позади главной площади. Все знают, где он».
Пожав обоим руки, он удалился во свояси.
«Надо было тебе сказать, что ты тоже полицейская», — задумчиво произнес толстый Чарли. «Тогда, возможно, он отнесся бы к нам серьезнее».
«Сомневаюсь, что от этого был бы толк», — отозвалась Дейзи. «Тот, кто называет женщину дамочка, автоматически исключает ее из числа тех, кого стоит слушать».
Они вышли в вестибюль отеля.
«Куда она подевалась?» — вскинулся толстый Чарли.
«Тетушка Калиана?» — переспросил Бенджамин. «Ждет вас в конференц-зале». «Ну вот», — сказала Рози, — «я же знала, что сумею, надо только раскачать».
«Он тебя убьет».
«Он в любом случае нас убьет».
«Не сработает».
«Мам, у тебя есть идея получше?»
«Он тебя заметит».
«Перестань видеть все в черном свете, мама. Если у тебя есть какие-то дельные соображения, пожалуйста, выскажи. А если нет, то побереги силы, ладно?»
Молчание. Потом:
«Могу показать ему попку».
«Что?
Что слышала?» «Вместо чего?» «В дополнение».
Молчание. Потом Рози сказала:
«Ну, во всяком случае, не помешает».
«Привет, миссис Хиглер», — сказал толстый Чарли. «Я хочу получить назад перо».
«С чего ты взял, что твое перо у меня?»
— вопросила она, сложив руки на огромной груди.
«Мне сказала миссис Донвиди».
Это как будто миссис Хиглер удивила впервые.
«Луэлла сказала тебе, что перо у меня?»
«Вот именно».
«Я взяла его на хранение».
Миссис Хиглер махнула на Дейзи кружкой кофе.
«Не думаешь же ты, что я стану говорить при ней? Я ее не знаю».
«Это Дейзи. Ей вы можете сказать все, что сказали бы мне».
«Она твоя невеста», — проворчала миссис Хиглер. «Я слышала».
Толстый Чарли почувствовал, как заливается краской.
«Она не моя. На самом деле мы не... Мне нужно было как-то освободить ее от человека, который угрожал ей пистолетом. Это показалось самым простым выходом».
Миссис Хиглер посмотрела на него внимательно, глаза за толстыми стеклами очков как будто блеснули.
«Я это поняла во время песни, перед аудиторией».
Она покачала головой, как это делают старики, размышляя о неразумии молодых. Потом открыла сумочку, достала из нее конверт и протянула толстому Чарли.
«Я обещала Луэле сохранить его».
Толстый Чарли вынул из конверта перо, основательно измятое в ту ночь, когда он, сам о том не зная, изо всех сил сжимал его во время сеанса.
«Ладно», — сказал он, — «перо. Замечательно. А что теперь?» — он повернулся к миссис Хиглер. «Что мне теперь с ним делать?»
«Ты не знаешь?»
Когда толстый Чарли был маленьким, мама советовала ему считать до 10 и лишь потом выходить из себя. Вот и сейчас он неспешно сосчитал про себя до 10 и лишь потом вышел из себя.
«Разумеется, я не знаю, что с ним делать, глупая вы старуха. За последние 2 недели меня арестовали. Я потерял невесту и работу. Видел, как моего воображаемого брата поглотила на Пикадилли Серкуса стена птиц. Я носился взад-вперед через Атлантический океан, как какой-нибудь сбрендивший шарик в пинг-понге. А сегодня вышел перед большим количеством людей и спел, потому что мой бывший босс-психопат прижал дуло пистолета к животу девушки, с которой я обедал. Я всего лишь пытаюсь разобраться в том хаосе, в который превратилась моя жизнь с тех пор, как вы, а не кто-нибудь другой, посоветовали мне поговорить с братом. Поэтому нет. Я не знаю, что мне делать с этим чертовым пером. Сжечь его, порубить и съесть, построить вокруг него гнездо, выпрыгнуть в окно, держа перед собой».
Миссис Хиглер посмотрела на него, как угрюмый ребенок.
Следовало спросить у Луэллы Дунвиди.
«Сомневаюсь, что это возможно. Когда я к ней заезжал, вид у нее был неважнецкий. К тому же у нас мало времени».
«Отлично», — вмешалась Дейзи. «Перо у тебя. А теперь можно нам поговорить о Грэхаме Хориксе?»
«Это не просто перо. Это перо, которое я получил в обмен на брата».
«Так обменяй назад и давай займемся делом. Не можем же мы так все оставить».
«Это не так просто», — возразил толстый Чарли, но вдруг умолк.
Подумал о словах, которые сам только что произнес, и о ее ответе, и с восхищением посмотрел на Дейзи.
«Господи, какая же ты умная!» — вырвалось у него.
«Стараюсь, а что я такого сказала?»
4 старушек под рукой не было, но имелись миссис Хиглер, Бенджамин и Дейзи. Обед почти закончился, поэтому метрдотель Клариса с удовольствием к ним присоединилась. У них не было земли 4 разных цветов, но был белый песок с пляжа при отеле и черная земля с клумбой перед входом, красная глина из проулка за зданием и цветной песок в пробирках из сувенирной лавки. Свечи, которые они позаимствовали со столиков возле бассейна, были маленькими и белыми, а не высокими и черными. Миссис Хиглер заверила, что все нужные травы растут на острове, но толстый Чарли попросил Кларису принести с кухни букет ароматических трав для бульона.
«Думаю, самое главное тут — вера в себя», — объяснил он. «Детали — вещь второстепенная. Важна атмосфера магии».
В данном случае атмосферу магии вовсе не помогал сгустить ни Бенджамин Хиглер, который то и дело оглядывал стол и раздражался хихиканьем, ни Дейзи, которая постоянно напоминала, что весь ритуал — несусветная чушь.
Миссис Хиглер бросила ароматический букет в миску с оставшимся после обеда белым вином. Потом начала гудеть и жужжать. Подстегивая остальных, она подняла руки, и вскоре они стали ей вторить. В целом звучание напоминало рой пьяных пчел. Толстый Чарли ждал, когда что-нибудь произойдет. Ничего не происходило.
«Толстый Чарли», — подала вдруг голос миссис Хиглер, — «ты тоже гуди».
Толстый Чарли сглотнул. «Бояться тут нечего», — сказал он самому себе. «Он же пел перед полным залом. Он же прилюдно предложил руку и сердце женщине, которую едва знает. После такого гудеть прочь простого». Он уловил ноту, которую издавала миссис Хиглер, и дал ей вибрировать у себя в горле. Сжал покрепче перо, сосредоточился и загудел. Бенджамин перестал хихикать. Его глаза расширились, на лице отразился испуг, и толстый Чарли уже собрался перестать гудеть, чтобы выяснить, что его так встревожило. Но жужжание было теперь внутри него, и свечи замигали. «Посмотрите на него!» — воскликнул Бенджамин. «Он...» Толстый Чарли спросил бы, что же с ним не так, но было уже слишком поздно. Туманная завеса разомкнулась. Толстый Чарли шел по мосту, по длинному белому пешеходному мосту над бескрайней серой водой. Чуть впереди, посреди моста на деревянном складном стульчике, сидел мужчина и удил рыбу. Глаза и лоб ему прикрывала зеленая фетровая шляпа. Он словно бы дремал, и когда Толстый Чарли приблизился, даже не шевельнулся. Тем не менее, толстый Чарли его узнал и положил руку ему на плечо.
«Я так и знал, что ты все подделал. Никогда не верил, что ты по-настоящему мертв».
Человек на стульчике не двинулся с места, но улыбнулся.